И когда он стал мне говорить, то есть я ему стал свидетельствовать о Христе, и много я им стал рассказывать, что, кто такой Христос, что он пришел на землю. И он тогда говорит: Бойко, все это басни, все это басни. Я говорю: гражданин Сальник, я говорю, извините. Я говорю, когда учился в школе, мы изучали басни Крылова, другие басни. Я говорю, у вас от Львова до Владивостока полные магазины лежат басни всякие, всякая фантазия. Но я говорю, никогда еще не слыхал и не видел, чтобы человека за басни судили. А что это за басни, что вы за них судите? А говорит, ишь ты какой! И вызывает начальника и стал говорить: начальник, ты эти Бойко, когда сажаешь в изолятор, не вызывай своих отрядных, а то они их приделают, то они их превоспитают. Ее там на спине багаж, ой-ой-ой. И на эту тему я написал стихотворение. 7 куплетов, правда, помню только последний, потому что меня перехватили. И там такие слова. «Все в дома мы входим дверью, стенки лбом не прошибешь, так и Библию без веры век читай, не поймешь». Ей понравилось это, перепиши. И она пришла, а прокурор встает, говорит: «Граждане судьи, прошу учесть личность подсудимого Бойко, дать ему на всю катушку». А судья говорит: он и два не выживет, куда ему уже давать шкурой кости. И пошли на совещание, когда выходят, зачитывают мне 2 года строгого режима и 5 ссылок не отбитых, а дочка расстегивает плащ, вынимает букет цветов и говорит: папочка, за мужество и стойкость. Прямо на суде. Они повернулись, судьи ушли, а король говорит: Бойко, давайте все кушать. Что вы принесли, все давайте кушать. А я 3 суток в посте, это еще июль месяц, жаркая погода была. В таких случаях кушать не хочется, только пить хочется. Но я говорю: тата, мне кушать не надо, только пить. А он говорит: давай, давай, бери все, что принесла жена, привезла. Я взял, зашел в комнату специально, покушал, потом говорю: начальник, я уже покушал, выводи. Он открывает камеру, один идет впереди с автоматом, а тот отступил, чтобы я вышел. И взял с собой цветы, так иду. И по коридору пока шел, они не видели, как вышел в зал суда. А он увидел сзади, что я с цветами, и кричит переднему: подожди, стой. И вот тот стал, я стал. Он говорит: Бойко, мы вас уважаем, мы таких людей уважаем. Ну, представь себе, мы выходим в центр города Комсомольска, как же нам вас вести с автоматами в руках и с цветами? Я говорю: начальник, это же дочь и подарок. Я говорю, для меня это очень ценный подарок. Дочь подарила подарок. Он говорит: Бойко, ну поймите, вы знаете, что нам будет? Я говорю: ну я представляю, чтобы, ну а куда я дену? Он говорит: ну представь себе, в городе выйдет, что вы с цветами, а мы с автоматами. Да. Он говорит: тогда отдайте кому-нибудь. Я говорю: кому отдам? Я глянул, никого нет. Ну, положите на скамейку. Я положил на скамейку и скажу вам, пока мы шли по середине города, то есть по центру, они шли как по уставу, один спереди, другой сзади с автоматом, как самого страшного преступника. А когда зашли уже в парк, они автоматы через плечо, и так с левой стороны идут обои. И вопрос, они слышали весь суд. Вы знаете, у них столько возникло вопросов, интересных вопросов. И они с такой жаждой беседовали со мной, пока не пошли до тюрьмы. Подходим к тюрьме, а жена как увидела, что я иду с ними, как с друзьями. Говорит: ой, Николай, если бы мы знали, что тебя так будет вести конвой, мы остались с тобой, бы шли рядом. Меня завели в тюрьму, обе сделали, все забрали. Ну и скажу, меня отправили потом на Эльбан. И вот 2 года тоже я забил счет изолятором, забил счет ПКТ, сколько было. И, в общем, у меня там инсульт приключился, парализовал левую сторону. Я написал Новосибирск и Омск, что я нахожусь в больничке парализованной. Меня когда привезли, меня привели в санчасть, начальник стал исследовать, но я стал молиться, чтобы он мне уколы не давал, потому что я знал, что если работник КГБ даст ему указание сделать мне укол, сделать меня тем, чем они хотели, я отказался. Начальник санчасти, капитан, и когда привели, он сразу пульс пощупал, потом проверил давление, потом прослушал меня и говорит: давайте без стрима шприцы. То есть шприцы давайте, мне сейчас уколы делать будем. Я говорю: начальник, я говорю, извините, я от уколов категорически отказываюсь. Он говорит: почему? Я говорю: потому, вот так поднял руку, потому что у меня есть врач, всем врачам врач. Я говорю: Христос. Ну, я ему объяснил, такой Христос, он так посмотрел на меня. И говорит: ну раз такое дело, Бойко, тогда я тебе не буду делать уколы, а таблетки тебе буду давать. И положили меня в палатку, я написал сразу письмо в Новосибирск, Омск, и он сразу написал наряд на меня, потому что он боялся, что КГБ заставит его там делать уколы. И он сразу написал на меня наряд на БИРУ, Биробиджан, это краевая больница Хабаровского края для заключенных. И меня через 3 недели меня Господь исцеляет. Правда, были у нас там уже приближенные, человек 12 в лагере, когда я приехал. То есть там покались, когда я был там за это время. Они тоже молились, потом их час раскидали, со мной было 3 осталось. И они меня всегда посещали, молились вместе. И тут приходит наряд, меня везут, да, и я уже до наряда я уже стал ходить. То я не ходил, левая сторона полностью была парализована. И они удивились, правда, что полгода людей колят, ничего не получается, а тут только 3 недели уже и выздоровел. Я говорю, у меня есть Бог, то есть Господь всем врачам врач. И когда мне привезли на Биробиджан, а там же сразу надо анализы делать, и меня сестра старшая взяла, садись Бойко, я сел, она помазала спиртом, давай проколола один палец, а кровь не идет. Она проколола второй палец, кровь не идет. Она кричит, Маня, Таня, Надя, идите сюда. Позбегали все сестры с больницы. И говорят, что делать, у нее кровь не идет. Мне надо анализ брать, а у нее кровь не идет. А эти сестры говорят, а вы машите. Я начал махать. Чуть-чуть набрали. Она потом прокалывает третий палец. Они говорят, а вы трите. Я начал так тереть. В общем, пока не набрала ту пробирочку, стекленка, ну вы знаете, наверное, пробирку, как берут. И она тогда говорит, слушайте, где ваша кровь? Говорит, не видели мы еще такого человека, чтобы крови не было. На анализ нет крови. Я говорю, моя кровь в изоляторах осталась. Ну, на третий день мы звали начальник, врач, терапевт, прослушала меня и говорит, Бойко, у вас инсульта нет, а гипертония у вас будет до смерти, и сердце ваше никудашнее, потому что у меня инсульт, то есть инсульт, два, значит, этот, хотел бы это сказать, инфаркт и гипертония была. И потом меня выписали из больницы, и я когда, значит, мне когда, значит, на уже этого Эльба не было, и я дошел до того, что врач, у меня кончается срок 2 года, приходит прокурор города Амурска и говорит, Бойко, что ваш срок подходит к концу? Я говорю, да. Так вот, Бойко, как вы решили, сделали вывод? Я говорю, сделал. Пойдете на свободу. Откажитесь, я говорю, извините, я такие вещи не иду. А он говорит, так вот знай, Бойко, теперь уже не 3 года, а 5 лет. Я говорю, прокурор, я говорю, если даже 100 лет, то что такое 100 лет по сравнению вечности? Так он говорит, ты что, остаешься в таком же убеждении? Я говорю, я еще лучше утвердился в этом. Он говорит, ну, Бойко, знай. И, конечно, они хотели что-то сделать, но дело в том, что уже тут, видно, они шли эти разговоры о том, что будем выпускать братьев. И меня начальник санчасти берет без конвоя, прямо говорит, что мне не надо конвой, хотя бы я довез на ссылку, потому что 2 года я отбыл. Тоже изолятор я потерял счет, ПКТ тоже самое, по 6 месяцев сидел. И меня, значит, без конвоя забирают на самолет, и меня отправляют в полуостров Аян. Это недалеко от Японии, аж туда под Камчатку. Привезли меня туда, там сразу на меня ополчились. Ну, хотели, чтобы мне еще добавили срок, чтобы я устроился на работу. Мне уже было 73 года. Я пошел к прокурору, сказал, что так и так, а я фактически у меня 2-й группы. А мне сняли эту группу и сказали, что будешь работать. И потом мне как посыпались бандероли со всех концов, из Германии, со всех из Америки. И я обснабдил весь поселок литературой. И почту всех, и милиция вся читала. В каждом доме была не одна даже Библия. И они потом изменили ко мне взгляд, потому что я уже был почти год. Увидели, что я не такой страшный, как меня рисовали. И тут приходит начальник милиции и говорит, Бойко, ваших всех братьев, сестер выпустят на свободу. Есть приказ, а вас не выпустят. А я так поднял руки и говорю, слава Богу, что братья и сестры будут на свободе. А я говорю, сколько Господи придет, столько буду. Я говорю, а на побывку можно поехать? Он говорит, не знаю. И ушел. Через 3 дня призывает меня в милицию и говорит, Бойко, я позвонил в управление, вам все-таки разрешили посетить дом. Ну, вызвал коменданта и спрашивает, ну, сколько дадим Бойко домой поехать? Он говорит, там были все такие, как Бойко, то милиции не надо было. И он меня спрашивает, ну, сколько вам Бойко? Месяц хватит? Я говорю, хватит. И мне пишут, значит, маршрутку, и дают, значит, справку, чтобы меня нигде не задерживали. И я приезжаю домой, встречаюсь, еще приехал в Боринск, освободился, еще поехал в Молдавию, в Боринск встречать, освободившись из поселения. Поехал в Вознесенск, приезжаю с Вознесенска, а жена говорит, Коля, пришла телеграмма, срочно, чтобы ты приезжал в Аян, забирал документы. Я поехал, забрал документы, приехал домой. И вот в 91-м году меня вызывает председатель реабилитационной комиссии города Одессы. И говорит: Бойко, вам пришла реабилитация. Я говорю: а зачем мне реабилитация, когда меня сделали инвалидом по жизни второй группы? Она говорит: а вы пенсию получаете? Я говорю: ни копейки, мне вообще не давали пенсию. Она говорит: так вы несите в себе эту справку, вам будут давать пенсию. Я понес, мне говорят: да, будем давать. Через время вызывает еще, вот вам еще одна реабилитация. Этот председатель реабилитационной комиссии города Одессы. Я и ту понес. Через время он вызывает еще раз, говорит: Бойко, вот вам еще пришла одна реабилитация. Мне 4 раза судили, все 4 раза реабилитировали. Он говорит: так вы еще пристали, не сидели? Не, он говорит: сколько же вы сидели? Я говорю: много сидел. Он говорит: так вы еще пристали, не сидели? Я говорю: да. Так вы еще ходите? Я говорю: я еще бегал. Он говорит: вы какой-то чудный человек. Я говорю: не я чудный, у нас Бог чудный. Ну, давай ему свидетельство, это что же бывший работник КГБ. Я ему давай свидетельство о Христе. Ну, много говорил, а потом говорю в конце: начальник, смотрите, какой у нас чудный Бог. И он при Сталине сидел, Сталин кричал: «Знай им». При Хрущеве сидел, Хрущев тоже кричал: «Знай им». Последний баптиста покажем по телевизору, прямо в газетах писалось, я лично читал. И он при Брежневе сидел, Брежнев тоже кричал: «Знай им». При Андропове сидел, Андропов тоже давал указание «знаить». И он при Черненко сидел, Черненко тоже кричал: «Знай им, Бойко». Я говорю: смотрите, какой у нас чудный Бог, они гниют, а я все еще живу. Он говорит: а ты вообще какой-то странный. Я говорю: не я странный, у нас Бог чудный. Ну и скажу, я только сказал ему: а вы знаете такое, у нас был тут такой еврей, Каушанский. Я говорю: а вы же, наверное, одессит? Он говорит: да, конечно, одессит. Я говорю: вы знаете, что за меня писали статьи в газетах, по радио, по телевизору показывают, что я самый страшный преступник. Я говорю: а он сейчас живой? Он говорит: так это мой лучший друг. Я говорю: а он живой? Он говорит: я говорю: да, сейчас преподает философию и религию в институте. Я говорю: видите, как у вас? Я говорю: я готов был за учение Христа не только страдать, а умереть. А вас так. Раз перевернулась власть, я говорю: а вас все, оказывается, скопские. Власть перевернулась, и вы перевернулись. А он, оказывается, этот лектор, который был в Одессе, Каушанский фамилия его, инженер, то есть профессор. А он сейчас преподает в Одессе, в институте, религию преподает и философию. Вот, пожалуйста. Так что, братья и сестры, что я хочу этим сказать, то есть, что нам Господь говорит, что не всегда так было, как сегодня есть, и не всегда так будет. Придет время, когда, я уже сегодня утром говорил на той части, что весь религиозный мир и весь мирской мир восстанет против нас с вами, против Церкви Христовой. Поэтому нам нужно, как бы там ни было, нам нужно укрепляться в благодати Божией, чтобы мы могли устоять и чтобы быть наследниками вечной жизни. А устоять мы сможем, когда мы будем ходить в страхе Божьем, будем проверять свои светильники и пополнять масло, чтобы при таких вот атаках, которые были и которые еще будут, чтобы мы могли устоять. Только со Христом мы устоим. Поэтому я хотел бы просить, чтобы приняли благодарность все за то, что молились о нас. Я знаю, что много людей здесь, которые молились в то время, постились. И на дальнейшее время, когда будет написано: «И будете ненавидными всеми народами за имя Мое», то никто за нас не будет ни молиться, ни поститься, только друг за друга. Потому что так написано: «Будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Так оно будет. Но когда мы будем едины между собой, это самое главное, и со Христом монолит, то никто нас не одолеет. И так Господь, часть людей, конечно, скажу вам, часть Господь изменится в мгновение ока, а часть людей придется все равно идти на страдания, как и написано в 11 главе Даниила, что многим придется быть еще в тюрьмах. Но самое главное, нам нужно устоять. И благодарить Господа, что Господь сохранил нас до этого времени, что Он оставил для нас еще это Слово Божие, это как оружие. И самый вернейший справочник, что мы верно шли этим путем узким, тернистым, и не подражали ни в чем миру. Если мы только начнем подражать миру, братья и сестры, мы этим оскорбляем Господа, особенно молодежь прошу. Потому что дьявол сейчас все силы, всю свою способность выкидывает в этот мир, чтобы мы ходили во грехах. Он знает, если у человека то есть грех, то уже это контакт с ним. Тогда человек не имеет силы противостоять дьяволу, потому что он уже его. А человек, написано в Слове Божьем, то ли мы являемся храмом Божьим, то ли пристанищем сатаны. Третьего нет. И места рая и ада, третьего тоже ничего нет. Поэтому пусть Господь благословит нас ходить в страхе Божьем и просить Господа, чтобы научил нас ходить в постоянном присутствии, чтобы жить им и жить для Него. Мы помолимся, поблагодарим Господа на этом. Может, вопросы есть? Пожалуйста.
Расскажите, пожалуйста, еще коротенько, как у вас братья божественные на
Богослове? Если будет слушать, скажу. Это же интересное событие. Не утомил я вас? Когда я сел на полуострове Аяне, и вот однажды вечером вижу бобик, милицейская машина возле моей квартиры, я уже не буду рассказывать, как жена приезжала, потому что это длинная история. И бобик туда-сюда, туда-сюда, я смотрю, что такое, кого-то ловят или кого-то ищут, не знаю. Вдруг меня утром приходит милиционер дежурный, говорит, Бойко, явиться в штаб, это, в милицию, на 11 часов. Я помолился, не дождался 11, без 15, 11, думаю, пойду раньше. Прихожу, мне дежурный говорит, так, Бойко, зайдите в кабинет, там вас ждут. Я постучался, захожу, когда вижу, сидит майор, пограничник, и сидит начальник. Я постучал, они говорят, войдите. Я говорю, вы меня звали? Да, да, Бойко, заходите. Я сел, говорит, садитесь. Я бесседно молюсь обычно. Он говорит, Бойко, к вам тут пришли ваши братья и хотят с вами встретиться, хотят с вами говорить. А мне сразу говорит, какие братья пришли, мне никто не писал. И я подумал, что, может быть, Логовиенко подослали с СХБ. Это был бывший председатель СХБ, а он одессит, мы с ним очень хорошо знакомы. Он вначале был в нашем братстве, а когда начали судить, он пришел в регистрированную. И он тогда говорит, правда, они нарушили границу, и мы их, значит, наказали, оштрафовали. Но они все-таки просятся с вами встретиться, вы не против? А когда сказал, что нарушили границу, я сразу меня понял, что только наши братья могут нарушить границу, не посчитавшись ни с чем. Я говорю, конечно, хотел бы видеться. Ну, говорит, что вы братья. Я говорю, хорошо, раз братья, значит, хочу встретиться. И он говорит, приведи их. И приводят. Оказывается, с Ташкента братья решили посетить, так они им пришло на мысль, посетить братьев, которые дальше всех сидят и больше всех сидят. Я сидел дальше всех. И они решили, им прямо говорят, когда они заводят их, и мы встречаемся. Ну, можете представить, в таких случаях, когда я был, потому что я никогда с братьями не встречался в суду, в лагере. С 50-ми встречался, с водиками встречался, разные течения были, но с братьями не встречался. А тут приводят братьев, на свободе, я уже считайте. И мы обнимаемся, целуемся, и что еще? Плачем. От радости я плачу. А начальник говорит, какие же вы братья? Не знают, знакомятся, целуются и плачут. Вы же не знаете друг друга, как же вы не знаете, как вас звать, какие же вы братья? Я говорю, это братья мои во Христе. Я говорю, у меня много братьев есть. И они говорят, так, Бойко, 40 минут вам дали возможность побеседовать. Ну, мы начали беседовать, они слушали. А потом они видели, оказывается, что тут у нас ничего опасного нет. Ну, и братья стали рассказывать, как они решили этот вопрос осуществить практически. Что им пришло на мысль, на сердце, говорит, одному звать Саша, а другой Соломон. Один из кавказский человек, а другой русский. И говорит, вот пришло нам на мысль, мы обязаны посетить братьев, которые дальше всех сидят и больше всех сидят. И решили начать с вас. А представь себе, Аян – это город, районный центр такой, Аяномайский район Хабаровского края. Туда только самолетом можно добраться. Никаких дорог туда нет. Только самолетом. И причем по пропуску. И братья ташкентские им собрались и стали посмотреть карту и сказали, братья, куда вы поедете? Пропуск, без пропуска не проедете. Они нашли по карте, что есть возле Аяна 120 километров, есть поселок Нелькан. И они говорят, а мы приедем в Нелькан, а с Аяна 120 километров пройдем пеше. А они, братья говорят, это они рассказывают, что там же глухая тайга, не такая, как в Сибири, а там целина, как говорят, там есть такое время, места, что вообще не пройдешь. И во-вторых, все изрезано реками и болотами. И еще и сопка на сопке. А так прямо сопки, как только шпили стоят, видно. Они, нет, мы поедем. Приезжают в Хабаровск, хабаровчане братья, говорят им, братья, что вы задумали? До Бойко вы не доберетесь, потому что 120 километров, причем полно зверей. Там и медведи, там всякие звери есть. Что вы думаете? Они, нет, мы поедем. Мы уверены, знаем, что мы увидимся с Бойком. И решили поехать. Приехали в Николаевск на Амуре. А там еще одна сестра наша. У американцев, когда были там такой участок какой-то, что американцы были там рыбные промыслы, и она в них работала еще девицей, и говорит, братья, я там несколько лет работала, вы туда ничем не пройдете. Там нет ни дорожек, ни стежек, ничего. только самолетом. Ну, они все равно не послушали и решили пробираться. Взяли билет на Нелькан, прилетели в Нелькан, сели с самолета и спрашивают жителей: скажите, пожалуйста, как нам пробраться в Аян? А люди местные говорят: никак вы не проберетесь, только самолетом. А на самолет надо пропуск. Они говорят: да нет, вы нам покажите или туда, или туда, или туда, чтобы направление. Ну, и им показали, вот сюда. И они, говорите, обратили внимание по небу, где восток, где запад, определили. Ну, и решили идти. Правда, им говорят: там есть телеграфные столбы, но это уже заросшее, это уже заброшено, там ничего не найдете. Но они решили идти. Они, правда, взяли в свои рюкзаки, в основном литературу, взяли спички, нож, там, что им надо было, хлеба. И они решили питаться подкожным кормом. Это было в августе, в начале августа месяца, летом. И решили идти. И вот прошли сутки. Ночью они, один, говорит, один спит, собрали, там же лес этот, сухостоя очень много, заготовили, и один костер же подкидывать, а один спит, потом менялись. И вот второй день, как они говорят, идем мы днем, или на третий день идем днем, и вдруг как из-под земли два пограничника: стой, куда идете? Они говорят: мы идем Аян. А ну давайте документы. Ага, шпионы. Они говорят: какие шпионы? Мы с Ташкента. Шпионы пошли с нами. Привозили их на заставу, их объявили шпионами они. Тут приходит, вызвали начальство, начальство берет их документы, и их оставили в заставе, и говорит: Николай Ильич, мы не видели такой жажды на свободе, как эти люди, солдаты, офицеры, которые там, говорит, страшно жаждали бы, им стали свидетельствовать о вас, что вы сидите в лагере, то есть на ссылке, значит, за убеждения, мы верующие, и давай им свидетельство о Христе. А потом давай раздавать литературу. Говорит, все раздали, и бегут из заставы, кто еще не был здесь: дайте нам, дайте нам. И говорит: у нас уже нет. И говорит: такая жажда, как вот мы им говорили, не видели мы на свободе. А потом, говорит, приезжает, приходит начальство и говорит: так, пошли с нами. Забрали их, подводят туда, где их штаб, сажают их на вездеход, и вездеходом везут по болотам, по чаще, и прямо привезли к нам в Аян. Вот что Господь делает, чудо. И вот они нам привезли, так мы беседовали, а потом начальник говорит: так, вы оставайтесь, еще там время есть у вас, а сами вышли. Ну, дали видеть, что у нас ничего секретного нет, и они дали нам возможность поговорить один на один, ну, и братья же рассказывают все это. Потом приходит этот начальник, говорит: так, выходите, уже пришла... Да, Соломон говорит: начальник, я хотел бы выпить чашку чаю с Бойком, где он спит, где он находится. Она: нет, туда вам не положено, вот тут только беседуйте. Ну, и так мы беседовали, потом нас вывели на улицу. Вы знаете, когда только вывели на улицу, а там масса людей стоит. Потому что за ночь, когда их поймали, привезли на заставу, и из заставы позвонили прямо в Хабаровск, и в Хабаровске подняли шум, что Бойко, значит, идет какая-то разведка, а сзади, наверное, идет целый отряд, хотят Бойко освободить, выкрасть. КГБ не спало, милиция не спала, всю ночь дежурили. И когда все это, они собрались посмотреть, что же это за люди, и их спрашивают: что вы за люди? Ведь вы знаете, что это же полный медведь здесь. А Соломон говорит: слушай, начальник, мы люди верующие, мы помолились, и мы знали, что нас медведи не тронут. А он говорит: а что, медведи разбираются, где верующие, где неверующие? Он говорит: разбираются лучше, чем люди. И вот такие вопросы были интересные. Они, значит, когда, я говорю, вы знаете, я говорю, в Библии написано, что когда Данила кинули ров, львиный, голодных львей, львов, и они, говорю, не тронули. Я говорю: потому что действительно животные лучше разбираются в Боге, чем мы люди. Ну и таким путем там была долгая беседа, еще на улице, машина задержалась, а потом вначале говорит: вот идет машина, так, можете прощаться. Мы помолились, голос, попрощались, а потом я вижу, что их забрали на машину, значит, пограничник взял и милиционер, милицейская машина. И думаю, куда же их повезут? Я прихожу домой, скажу вам, пока дошел я до барака, где я живу, я от радости очень плакал. Потому что я за эти годы, 8 лет, я не видел братьев. И, конечно, тем более, что братья рискнули даже жизнью своей. Прихожу, думаю, подожди, надо ж Ташкент написать братьям, что все-таки то, что они задумали, осуществило в жизни. А фамилии их не знаю. Я иду назад в милицию, стучу в кабинет. А мне говорят, да-да, войдите. Я как глянул, вы знаете, битком набито, полный кабинет. Вся милиция, райисполком, КГБ, прокуратура, все забиты битком. Я говорю, начальник, я говорю, вы извините, я не знаю, хочу написать письмо в Ташкент, а я не знаю их фамилий. А вот видите, показывают, братья, ни фамилии не знают, никак знать не знают, обнимаются, плачут, целуются. Я говорю, потому что это братья наши. Я говорю, мы христиане, я говорю, у нас не обязательно знать, как кого звать. Я говорю, ну, мы, я говорю, у нас, я, он говорит, и это у вас, ну, как вы таких братьев у вас? Я говорю, в любом государстве есть. В общем, начальник этого, он говорит, где-то должна быть фамилия одного, не знаю, но я найду. А зам этот, представитель исполкома, говорит, Бойко, я вас прошу, ведь вы знаете, сколько здесь медведей. Я говорю, знаю. Так вот, если кто-то хочет к вам приехать, лучше пишите им, чтобы они писали нам заявление. Я им вышлю пропуск, только они, чтобы не расковали по глухой тайге. Во-первых, они не дойдут. Сюда же никто не проходил еще. Вы знаете, что ваши братья, как он мне сказал, декабристы того не делали, что ваши братья сделали. Декабристы сюда не доходили, а ваши братья смотри, рискнули. Я говорю, значит, это наша любовь друг к другу. И тут начальник говорит, так и так, значит, нате вам вот фамилию. Я прихожу в барак, написал быстро письмо в Ташкент. Когда мне сестра присылает письмо, дядя Коля, не переживайте. Я скажу, я переживал, потому что за нарушение границы 2 года срок законно лагеря. Но я думаю, мало чего, забрали, а куда их забрали? Это я переживал, молился постоянно о них. Когда сестра пишет письмо, дядя Коля, не переживайте, они уже были Иван Якович, а были у Пушкова, собираются домой. Ну и через время получаю письмо снова от Саши, от этого, потому что одно Саша, другое Соломо назвало. И он, дядя Коля, не надо было переживать. Нас Аяна везли как сынов царя царей, 2 на самолете. И таки, вот таким путем Бог чудеса делал и в дни нашей жизни. И еще будет много чудес, только нам надо быть стойкими, непоколебимыми и непобедимыми. Может быть, вопрос есть, пожалуйста.
Вы хоть сами читали на книге? Вам, наверное, ноги устали совершенно?
Я привык, братья и сестры, я привык. Я скажу вам, я был в Эстонии недавно, то по 3 собрания в день было. И утром 4 часа почти, и в обед 4, и вечером 4 часа. Я привык, так что... Знаете, когда Адам мой привык к трудностям, то он уже не пищит. Он смиряется, смиряется и пускай несет.
Ну, хоть небольшой перерыв делать.
Да, ну, уже, наверное, поздно, потому что уже 10 час. Я хочу, братья и сестры, встанем, поблагодарим Господа, раз нет вопросов, и будем просить, чтобы Господь дал нам жажду читать Слово Божие и умножил веру в сердцах и душах наших, Божию, которая могла проводить нас вперед. Аминь. Помолимся. Желающие молиться, пожалуйста.